по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. Это программа «По страницам Библии». Тут у нас в нашей заставочке постоянно звучит такая фраза «Итак, в путь». Значит, объясню, откуда эта фраза. Дело в том, что эти программы делаются материалом доктора богословия Джона Вернона Маги. У него была такая аналогия «Bible Bus», «Библейский автобус». И вот, значит, этот библейский автобус, как аналогия школьного автобуса, да, вот этот библейский автобус отправляется в путь, и, собственно говоря, он, как доктор Маги, такой водитель этого автобуса. А у нашего автобуса двое водителей. Вот, Алена Вальц, Алена, привет тебе, добро пожаловать на водительское место.
Привет, а путь это очень хороший, путь длиною в жизнь, путь познания Слова Божьего.
Да, и там ведь есть еще люди, которые обеспечивают, не знаю, техническое сопровождение на автобусе, там, которые следят, чтобы свет в автобусе горел. Ну, кофе, конечно, не разливают, но да, кондукторы. Вот, представишь их?
Да, Александр Анисимов, Ольга Каракчеева, наши сегодняшние помощники, или даже, наверное, помощниками-то их нельзя назвать, потому что без Александра мы бы даже сегодня не звучали с тобой, а без Ольги бы... Да, без ведущей Ольги мы бы не слышали вас, дорогие наши слушатели.
Тут был вопрос, я не стал Алене этот вопрос раскрывать, мне просто лично его прислали, вот, и... Значит, вопрос был такой: можно ли в каких-то других эфирах услышать вашу соведущую? Вот, я так придержал этот вопрос. Насколько я понимаю, пока нельзя. Ну вот, да, но работаем над этим. Работаем над этим, поэтому будет. Я думаю, будет, хотя, конечно, обещать ничего не могу, поэтому скажу, думаю, будет. Ну вот, сегодня читаем Священное Писание, сегодня мы в книге «Исход». Сегодня у нас очень сложная ситуация, потому что огромное количество материала, огромный объем материала, потому что мы с вами прочитали аж с 5 по 12 главы за уходящую неделю. И вот эти записи публиковались в наших соцсетях, в наших группах по страницам Библии, в популярных соцсетях, где вы, кстати, можете нам писать, где некоторые из вас комментируют, и некоторые из ваших комментариев мы сегодня тоже почитаем. Вот, и, друзья, также вы можете писать нам сейчас во время эфира. Каждую неделю мы собираемся здесь, в прямом эфире. Да, насколько я понимаю, отпуск у нас не планируется. Те, кто помнит по страницам Библии по прошлым годам, вы помните, что где-нибудь в июле, в августе мы так на 2-3 недели все останавливали. Сейчас не будем все останавливать, будем этот вопрос решать по-другому. Ну, потому что, как ты сказала, да, вот это длиною в жизнь поездка. Да. Вот так что-то такое у тебя прозвучало. Вот, наверное, как раз в связи с этим. Вот, поэтому слушайте, присоединяйтесь. Да, вы, друзья, вы будете в отпуске. Я надеюсь, вы будете в отпуске. Но я надеюсь, что также и в отпуске вы будете читать Божие Слово, будете познавать Христа, вы будете пребывать в Его Слове. И если у вас останется время, также и присоединяться к нам для того, чтобы участвовать в программе. Вот, казни египетские. Это же, по-моему, вообще из программы всех воскресных школ. Ну, то есть, вот детишкам про казни египетские. Как думаешь, почему так любят детишкам во всем этом рассказывать, показывать? Что привлекает вот, читателей современных? Почему казни
египетские? Потому что их можно себе очень легко представить. В голове и это страшно. Страшилки, которые любят дети.
Да, хотя, конечно, в сегодняшнем мире есть и пострашнее страшилки, но действительно их легко представить, их легко объяснить, о них легко рассказать, хотя не всегда мы, конечно, понимаем, что это такое, но, например, то, что в русском переводе Библии названо «пёсьими мухами», вот что это за пёсьи мухи, я когда-то думал, что это, наверное, такие вот мухи величиной с собаку. Вот. Не мухи, которые псов едят, да, а вот мухи, которые лишены собаку. Тогда еще страшнее получается. Вот. И более того, в некоторых случаях переводчики даже не знают про то, как выглядели эти конкретные насекомые, вот как это все было. Какие-то моменты действительно сложно бывает понять. Вот. Значит, для детей, конечно, это яркость. Это вот выразительность. А... Что же касается взрослых, то тут, как мне кажется, посложнее. Потому что иногда возникает такая мысль или такое представление всего этого дела, что вот если ты не будешь слушаться Бога, Бог тебя вот, тебе вот устроит, как в Египте. Такое, значит, на запугивание. Я даже как-то слышал проповедь. Проповедь, честно говоря, плохая, слабая. Обращался там проповедник к согрешающему христианину. Он говорит, смотри, сколько вот Господь сделал. Вот тебе вот все 10 египетских казней в твоей жизни будут, если ты не покаешься. И действительно звучит жутковато. Вот. Но мы с вами, читая этот текст, обратили еще внимание на одну вещь, которая, как мне кажется, все-таки важнее. Это вот противостояние не только природе, да, и даже не столько природе, и даже не столько фараону. Бог слишком велик, чтобы просто противостоять фараону. А это противостояние египетским божествам. Это противостояние мироустройству, миропорядку того времени. Это противостояние тому, в чем, собственно, египтяне видели свою силу. Вот то, что было для египтян важным, оказывается вот объектом этих самых казней. И мы подробно это разбирали. Опять многие с этим согласны, не все с этим согласны, но многие усматривают в этом именно такую историю. И когда мы что-то делаем для себя таким важным, как Бог, когда мы чем-то пытаемся закрыться от Бога, вот я крут, потому что у меня есть вот это, вот это, вот это, приходят, могут прийти, скажем так, не обязательно приходят, но могут прийти такие египетские казни. Я маленькую такую личную историю расскажу на эту тему. Значит, я после поступления в университет, это было очень давно, вот, но, короче говоря, на первом курсе я начал так зазнаваться, ну, потому что поступить в Московский государственный университет считалось круто, престижно. Еще и на филологический факультет. Еще и был... Ну, а тогда, ты понимаешь, какая вещь? Раньше не было. Тогда было только на бюджет, но тем более сложно было. Ладно, тогда можно было сказать еще и на дневное. Потому что было еще вечернее, заочное, вот это попроще, да, на дневное. Еще и на романо-германскую филологию. Потому что в те времена на русскую было поступить проще. Вот. Не добрал романист или германист баллов на наступительных, да? Куда идти? Ну, на русскую. Вот. Я добрал тогда. Ну, или вот мне заказалось. Добрал, все нормально. Вот. Еще и был одним из лучших знатоков английского языка на курсе. Ну, то есть... А уже был христианином. Да, вот уже покаялся за где-то полтора года до этого. Ну, почти за два. И, ну, а что? Слабый христианин, только недавно пришедший к вере. А университет в голову ударил. И, ой, я крут. И вот, я не знаю, было ли у тебя... Может быть, это чисто моя история, да? У тебя же основной язык иностранный. Немецкий. Так вот, у меня началась такая штука. Я потом совершенно четко это связал, даже еще не знаю вот этих лекций доктора Маги. Я это потом связал для себя с казнями египетскими. Значит, это конец первого курса. Это весна, весенний семестр. Это занятие по английскому языку. Ален, и я вдруг понимаю, что я не могу сложить по-английски простую фразу на занятии. То есть, даже если я ее складываю, она получается не так. Даже если мне кажется, что я ее сложил так, она получается не так с точки зрения преподавателя. Потому что это как-то надо сказать лучше и круче и так далее. Я думал, что это какой-то один день. Значит, вот, ну что-то, не знаю, не выспался, да, там зуб болит, что все, что угодно. Вот, а потом смотрю снова и снова. И вот эта вот весна первого курса, такая мини, конечно, мини-египетская казнь, потому что то я поступал в университет и говорил, Господи, дай мне сил поступить. А вот когда уже поступил, говорю, Господи, как я крут. Ну, все, ты отойди, тут теперь я знаю, тут все. Вот в этих корпусах оно все близко. И вот Господь направил свой меч или свою стрелу, как хотите, как раз на то, в чем я стал возноситься, в чем я посчитал себя сверхкрутым. И вот это было, когда я это осознал, ну, как я помню, мне так Бог напомнил, что ты же просил, дай мне поступить, помоги мне вот учиться. А теперь-то чего? Да? Тогда стало по-другому. Тогда Господь дал силы. Но вот это вот то, что объект моей гордыни стал мишенью, это, честно говоря, для меня гораздо лучше и больше запомнилось, чем вот эта идея с пёсями-мухами, про которых можно рассказать ребенку и так далее. И когда уже потом, уже в Штатах, учась в семинаре, я услышал лекции МАГИ, а потом, когда готовил их уже к русскому выпуску на русском языке, вот эта вот идея его, да, то, что он говорит, Бог, это не битва между Богом и фараоном, это не битва между Богом и египтянами, это битва между Богом и египетскими божествами, это битва между им, Богом неба и земли, и вот этими устоями. И когда в нашей жизни появляются какие-то устои, которые для нас важнее Бога, они как раз станут мишенью. Вот это вот такое, такая, может быть, скажем так, интерпретация казни египетских для взрослых. Что-то я все говорю.
Ну, у нас пока комментариев нет, поэтому ты можешь говорить. Но если стоишь, бойся не упасть.
Вот. Это напоминание, это серьезное напоминание. Да. Вторая вещь, на которую просто хотел обратить внимание из того, о чем мы говорили, это вот история с тем, что Бог ожесточил сердце фараона, или фараон ожесточил свое сердце. И как, собственно, а что же так? Почему Бог так несправедливо, в кавычках, с фараоном обращался? Так вот, ответ, один из возможных ответов на это, заключается как раз в том, что фараон изначально не был таким милым, хорошим, пушистым. Это не про то, что вот был добрый, милый фараон, и Бог начинает с ним разбираться. Нет, это про то, что фараон ведь изначально, помнишь, пятая глава, когда приходит Моисей, причем он даже не просит отпустить навсегда. А Моисей и Аарон приходят, они сказали, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. То есть все, конкретно праздник в пустыне, не здесь, не в Египте. Да? И вот первый ответ фараона уже показывает, что фараон, конечно, не мягкий, не белый, пушистый. Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил сынов Израиля? Израиля, я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. То есть это не вопрос, дайте мне информацию. Кто такой Господь? Расскажите мне о нем, я хочу узнать. А это, ребята, вообще откуда? Да, и вот ваш Бог, он вообще кто против меня? Это как какому-нибудь из сегодняшних правителей пришли бы и сказали, наш Господь сказал. Он говорит, не знаю я никакого Бога и не отпущу.
Вот. Мне кажется, знаешь, мне кажется, это даже не вопрос к сегодняшним, как к сегодняшним правителям, угу. Потому что ну, мы отдалились, да, от этих текстов, да. От этих времен, от времен Древнего Египта, но в Древнем Египте там же была прям такая жесткая деспотия, восточная деспотия. Поэтому, наверное, читая просто фараон, нам трудно себе представить весь этот политический, весь этот уклад, который там был. Поэтому абсолютно. Очень хорошо доктор Могиль говорит об этом.
Да, и что... более того, богов-то там было много. То есть Египет не был страной безбожной, он был страной многобожной. И, то есть, но проблема в том, что вот тот бог, бог неба и земли, о котором говорят Моисей и Аарон, он не вписывается в представление египтян, он не вписывается в планы фараона. Все остальные божества, и все в кавычках, да, или там с маленькой буквы, все остальные идолы, они же свои. А этот все берет и вот говорит, причем интересно, что в ответ на фараона, они, в ответ на вопрос фараона, они же даже объясняют, третий стих, да, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню, опять, на 3 дня пути принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом. То есть вот начинается это осознание. Да, и интересна его реакция, то есть реакция фараона как-то такая деспотическая. Помните, уже было говорилось о том, что вот ленивые египтяне, простите, ленивые израильтяне. А тут для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте, Значит, на каждый на свою работу. То есть вступайте, делайте свое дело. И вообще не приходите сюда. Вот. Опять, народ сильно многочислен, вы отвлекаете его от работы его. Так что, ну, соответственно, ребята, больше работайте. Не давать, значит, новое повеление, не давать соломы для производства кирпичей. Работой загрузить. Имеется в виду, чтобы израильтяне сами как-то добывали солому. Это не то, что они научились, как иногда читают, делать кирпичи без соломы. Это все-таки про то, что, значит, вот добывайте солому сами. Это 11 стих. «Сами пойдите, берите себе солому, где найдете. От работы вашей ничего не убавляется». То есть это опять иногда... Ну, это очень странно, но я такое слышал. Вот там было чудо, типа, значит, они стали делать кирпичи без соломы. Не-не-не, им просто работу прибавили. Это как переводчику сказать, знаешь, ты переведешь книжку, но, во-первых, ты переведешь ее очень быстро, а, во-вторых, еще ты подготовишь полный макет для издания в программе, которую ты не знаешь, с тем, что вот это вот можно было напечатать. Ну, вот так, если, может быть, такая современная аналогия. Вот, что из этого получилось? Как среагировали израильтяне?
Так, подожди, мне надо вспомнить.
Давай. Значит, ну сначала
они
говорят
разные. Они стали роптать на Моисея.
Да.
Что он им устроил такое. Ужесточил.
Да, 21 стих. Значит, Моисей опять... То есть теперь, смотри, в прошлый раз Моисей пытался освобождать израильтян, убив этого самого египтянина. И он получил ненависть в свою очередь, в свою сторону. Но это было без Бога. Здесь же Моисей начинает освобождать израильтян, или, ну, скажем так, он начинает выполнять волю Божию. И идет к фараону. И 21 стих великолепен. «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Вот каково? То есть он начинает делать, исполнять волю Божию и получает в свой адрес вот такое. И, естественно, он идет к Богу. «Господи, для чего...» Моисей идет к Богу. «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего. Как тебе вот такие слова, которые он обращен к Богу, обратил к Богу, и как тебе реакция Бога в начале 6 главы?
Господь сразу дает обетование, он подкрепляет его, говорит, что все идет по плану.
Да, и он не уничтожает Моисея, типа... Как, Моисей,
если
ты,
он значит... его до этого не уничтожил.
Да, он его до этого не уничтожил. Он ему не сказал, значит, фейки про намерения Божие, там, ты вот не подкрепляешь и так далее. Он работает с Моисеем. Он дает Моисею совершенно конкретное обещание. Говорил Бог Моисею и сказал ему: «Я Господь». И вот тут начинается подтверждение как раз отношения с отцов, с отцами. Являлся я Аврааму, Исааку, Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь не открылся им. И сейчас откроется, потому что вот как раз начинается вот это противостояние, о котором мы с вами уже говорим. И дальше завет, напоминание о завете, как ты правильно сказала, обещание, совершенно четкое обещание. Но после этого... 11 стих. Понимаешь, после того, как получишь пендель, зачастую хочется туда уже обратно не возвращаться. Да, вот, ну, как-то тебя отсюда выгнали. Стало, то есть Моисея выгнал фараон. А израильтянам стало жить хуже. Израильтяне выступают теперь против Моисея. А Бог дает Моисею обещание, а потом он говорит ему: «Войди, скажи фараону, царю египетскому, чтобы он отпустил сынов Израилевых из земли своей». То есть ты пойдешь обратно. Ты пойдешь к фараону. А Моисей задает еще один вопрос. Сыны не слушают. израильтяне, то есть мой народ или там твой народ, да, Божий, меня не слушает. А фараон как же послушает? Опять вот это вот звучит то, что уже в 4 главе было. Я не словесен. Сколько терпения у Бога. Вот просто... Ведь Моисей в этой ситуации опять говорит Богу «нет». Он такой, очень аккуратно, конечно, это говорит. Но я не пойду, я не пойду. И Бог, получается, продолжает с ним работать. Наверное, потому что все-таки в сердце у него все нормально. Наверное, потому что это слабость, ну, скажем так, осознание той ситуации. Скажем так, он понимает, Моисей понимает, что слаб. И Бог его не переубеждает. Бог ему не говорит, знаешь, Моисей, на самом деле ты силен. Не-не-не, Моисей говорит. Бог говорит, я силен, я буду с тобой. Вот это просто потрясает совершенно.
Ну, это, знаешь, это может также перенести вот на те вызовы, которые Господь делает в нашей жизни. Потому что мы же тоже порой артачимся. Господь нам говорит что-то сделать. И мы, знаешь, иногда приходит прям четкое понимание, что это, например, слово... Например, Господь дает тебе слово, и ты понимаешь, что это слово для кого-то, и тебе его порой нужно сказать кому-то. Mm-hmm. А вот сказать это слово ты не решаешься.
Очень тяжело.
Очень тяжело, поэтому и мы тоже, знаешь, как эти овечки, как барашки.
И это напоминает в мире, когда вот Иисус говорит своим ученикам о том, что они пойдут в мир, и он говорит две вещи. Во-первых, он говорит, в мире будете иметь скорбь, такое обещание от учителя, который сейчас их оставит. Да? Вот в мире будете иметь скорбь, но при этом мужайтесь. Да. Я победил мир. Угу. Более того, в 6 главе мы с вами видели, что Моисей жалуется, потому что не только меня фараон не слушает, но и израильтяне не слушают. А в 7 главе Бог тоже ему говорит удивительную вещь. 4 стих. А, давай с 3 стиха. Значит, жалоба была. Израильтяне не слушают. Как же фараон послушает? В 7 главе Бог фактически говорит, я помогу фараону тебя не слушать. Почему? Я ожесточу сердце фараонова и явлю множество знамений моих и чудес моих в земле египетской. Фараон не послушает вас, а я наложу руку мою на Египет и выведу воинство мое, народ мой, сынов Израилевых из земли египетской. Значит, да, судами великими. Вот, значит, даже то, что фараон не послушает, будет планом Божьим, будет Божьей рукой, проявлением Божьей руки. Потому что, ну, нам-то порой кажется, что когда оно все идет легко, когда оно все идет положительно, когда оно все идет просто, вот тогда Бог с нами. А тут Бог Моисею фактически говорит, да, фараон тебя не будет слушать. Но это для того, чтобы я, Бог, мог проявиться. Вот в этом смысл происходящего. Еще на одну вещь хочу ваше внимание обратить. Значит, Бог вывел народ израильский. Бог затеял всю эту историю. Совсем не потому, что народ израильский был круче других народов. Дело в том, что когда мы видим народ израильский до Пасхи, до совершения Пасхи, а особого стремления к Богу неба и земли, к Богу Яхве, к Господу, так вот имя, которым открылся Господь, особого стремления там не было. А, да более того, уже в пустыне было стремление вернуться в Египет, там мясо было, да? Вот, значит, Бог выводит народ и нигде не говорит, что, знаете, что я посмотрел, вы такие богобоязненные, вы такие благочестивые, такие замечательные. И я вас по этой причине сейчас выведу. А он ссылается на совершенно другую причину. Он ссылается на избрание. Он ссылается на завет с отцами. Авраам, Исаак, Яков. И он ссылается на свою благость. То есть по причине завета, который был заключен, по причине Божьего избрания. Ну, на самом деле, там дальше еще выяснится по причине того, что через этот народ когда-то в мир должен будет прийти Мессия. Но Бог так решил. А не потому, что Бог такой смотрит, ой, мне в царстве моем только израильтян не хватало. Какие они хорошие, какие они добрые. И вот, когда апостол Павел размышляет о своем призвании, он говорит о том, помнишь, первое послание Коринфянам, 15 глава, когда Павел рассказывает о том, как Евангелие открывалось, как Христос явился, а потом говорит, а после и мне, в русском синодальном переводе написано, как некому извергу или как некому выродку, скажем так, может даже так переводить. Вот. И он признается, и в послании Филиппийцам он признается. Он говорит, я гнал церковь Божию, я гнал христиан, я гнал Христа. И сам Христос ему говорил при встрече на пути в Эммаус, вот почему ты меня гонишь? То есть не христиан, а Христа. Значит, и Павел понимает, что вот этого избрания Божьего он никак не заслужил. Это не потому, что Бог такой смотрит, ой, какой хороший человек, надо его позвать. Это как, знаете, мы, допустим, когда ищем специалиста к себе на работу, мы смотрим вокруг, о, вот это хороший, вот это хороший. А этот что-то не дотягивает. Вот призвание во Христе совершенно не такое. Мы все не просто не дотягивали и не дотягиваем, а мы бесконечно не дотягивали, и без силы Божией мы продолжаем тем же заниматься. Мы продолжаем бесконечно не дотягивать. А все остальное приводит к гордыне. Вот я был такой хороший, или я была такая, не знаю, хорошая, правильная, добрая, милая и так далее. И потом Господь увидел и говорит, ой, надо мне, не знаю, вот Леночку с косичками в свое царство привлечь. Значит, берет ее там и избирает. Там надо там того-то. Вот. Оно совсем не так было. Но тогда оно не так остается сегодня. Бог будет работать с израильским с израильским народом, но Бог этот народ избрал. С другой стороны, конечно, остается вопрос по поводу сердца фараона. Вот. Но фараон даже не хотел слышать. Более того, потом мы с вами будем читать о том, что фараон врал. Он говорит, идите. А потом он передумал. То есть, ну, как бы сначала одно, а потом другое. Интереснейшая история.
Давай я прочитаю комментарии. У нас есть несколько комментариев.
Хорошо.
Спасибо, что вы приветствуете друг друга, с тех, кто присоединяется к эфиру. И Оля Каракчива пишет «Let my people go», Луи Армстронг поет «Отпусти мой народ». Да, это слова.
Да, и потом это же была песня афроамериканцев, да, во время борьбы во многом тоже «Let my people go», «Отпусти мой народ». Значит, тут есть одна тонкость. Оля, я не могу это не прокомментировать. Значит, возникает желание, и порою оно бывает вполне обоснованное, а просто применить это к другим историческим ситуациям. И в случае как раз с освобождением, с борьбой афроамериканцев за освобождение, ну, да, это делалось, это было. Мы с вами говорили уже, однако, о том, что есть два взгляда на соотношение между израильским народом и церковью. Значит, очень многие христиане, причем я бы сказал большинство христиан, считают, что благословения, которые Бог обещал израильскому народу, теперь переданы церкви, как Израилю Божьему или Израилю Христову. Тогда получается, что израильский народ сам по себе, как нация, отставлен в сторону. И обещания, в частности, и ветхозаветные обещания, царство Божьего, они уже относятся к церкви. Я сейчас не буду в это уходить. У нас еще будет много возможностей, когда мы до пророков дойдем, об этом говорить. Я не разделяю эту позицию, как наши постоянные слушатели знают. Я считаю, что у Бога есть план для церкви, у Бога есть план для Израиля. И церковь – это такая скобка, это такой промежуток, когда войдет достаточное число, необходимое число из язычников, тогда Бог вернется и будет осуществлять дальше свой план среди израильского народа. Но опять, тут есть очень хорошие христиане на обеих позициях, поэтому я буду высказывать свою, но спорить не буду. Однако от позиции о том, что церковь заменила собой Израиль, делается следующий переход. И вот этот переход недопустим. Когда говорят о том, что какой-то другой народ, один определенный конкретный народ, заменил собой израильский народ. Ну, то есть, вот вы, евреи, там, не знаю, Христа распяли, обычно звучит это так. И вот историческая миссия какого-то другого, скажем мягко, народа теперь просматривается в Ветхом Завете. Таким образом, кстати, читают сегодня, к сожалению, и книгу Иисуса Навина «Вход в обетованную землю». Да, вот. Скажу очень просто. Наша программа называется «По страницам Библии». Так вот, нигде в Библии не говорится о каком-то другом этническом, я подчеркиваю, этническом народе, как восприемники, как получатели Божьих обещаний. У Бога есть один избранный народ. Это Израиль. У Бога есть одна избранная общность. Она транснациональная, она трансграничная общность. Это Церковь Христова, Экклесия. Вот никому другому эти обещания не даны. Более того, если какое-то государство пытается, или какой-то народ пытается монополизировать Церковь Христову, ну, иными словами, мы вот единственные носители, никто другой и так далее, это тоже не имеет поддержки, не имеет обоснования в Библии. Чем-то еще это можно обосновать, как-то еще это можно подтвердить. Вот. Но никак не Божьим словом. И тогда мы рискуем получить христианский национализм, который, естественно, перестает быть христианским. Поэтому, да, как аналогия, это работает. Let my people go. Но на библейском уровне ни один народ сегодня не имеет права сказать, вот мы получили Божие обещания, которые были даны народу Израилю. Церковь так может сказать. Это если мы стоим на позиции завета, что церковь вступила в завет вместо еврейского народа. Но даже в этом случае оно не будет передаваться какому-то другому народу. Вот, я понимаю, что возникает желание взять и перенести на себя. Ну, не работает это. Это вот не получится. Церковь многонациональна. Мы всегда видим, нам проще. Там, нам проще, я не знаю, Алена, тебе случалось когда-нибудь бывать на больших международных христианских мероприятиях, где христиане из разных стран?
Да, это, конечно. Знаю,
Африка, Латинская Америка.
Германия.
Yeah. Вот. Не приходило тебе такое ощущение, что вот это проявление христианства, которое я вижу там где-то еще, в общем, настолько сильно отличается от того, к чему я привыкла, что мне как-то сначала, может быть, удивительно, непонятно, даже не по себе, а потом ты понимаешь, что христианство — это больше, чем моя поместная церковь, в которую я хожу. То есть вот это вот, когда вдруг, ну, я не знаю, вот мне-то это проще, как человеку там из, ну, не из баптистской среды, да, но первые годы становления христианства, для которого прошли в баптистской среде, значит, вот я привык, что вот есть определенные вещи, а потом я смотрю, на каком-нибудь конгрессе начинают плясать христиане из Африки. И как отплясывают лихо. Намного лучше, чем слониха. Вот. Да. И ты думаешь, вот или там Латинская Америка, вот эти вот зажигательные песни, да, вот то, что тебе казалось, ну, совсем невозможным. Ты понимаешь, что Церковь Христова шире национальных пределов. Я полагаю, что у тебя тоже такие истории были.
Конечно, были. Были не раз, потому что я работала вообще как бы с разной аудиторией, даже очень, ну, как бы непродолжительное время, но работала со швейцарской аудиторией. Угу. И посещала их церкви, ну, как бы общалась с людьми, у них вообще по-другому строится, особенно у реформаторской церкви, вообще по-другому строится служение. Но, понимаешь, это просто вот власть привычного, да, когда мы ходим вот в свою церковь, нам кажется, вот, ну, так должно быть везде. Ты даже, это даже не в рамках других национальностей, а даже вот в рамках, ну, не, даже в рамках некоторых поместных церквей. Ты приходишь в одну церковь, в одной церкви, одни устои, в другой церкви, другие устои, и ты понимаешь, что церковь, она вселенская, и не нужно, опять же, со своим уставом ходить, да, в чужой монастырь, и, ну, нужно действительно мыслить шире, потому что Господь любит каждого. Даже того, кто нам кажется, что Господь его не любит.
Да, да. И, конечно, это не означает, что во Вселенской Церкви не существует проблемы. Некоторые из этих проблем имеют, ну, скажем, такие региональные корни. Ну, допустим, про Африку я видел это и слышал на конгрессах, на встречах. Возникает проблема в связи с взаимодействием с культурой местного шаманизма. То есть, ну, там есть свои моменты, но не нам, находящимся здесь, решать проблемы церкви в Африке. У нас своих проблем достаточно. А вот когда начинается разделение по национальному признаку, или когда кто-то из христиан, или кто-то из церквей почему-то воображает, что мы лучше других, что мы будем носителями христианской культуры для всех остальных, это проблема. И эта проблема в разное время поражала разные страны. Причем ситуация тут еще и в том, что она отражается на миссионерстве. Я сейчас не буду в это уходить, у нас будет возможность еще в нашем цикле по страницам Библии об этом говорить. Но действительно Моисей оказывается предводитель, поставлен, не оказывается, поставлен предводителем народа. Он говорит фараону от имени Бога, он говорит народу от имени Бога. Фараон начинает юлить. Мы все-таки движемся по тексту. Mm-hmm. Тут две вещи. Во-первых, то, что мудрецы или жрецы египетские, египетские религиозные деятели, первые три казни воспроизвели. Ну, то есть, это, кстати, означает, что сатана может воспроизводить какие-то действия, которые похожи, или делать какие-то действия, которые похожи на действия Бога. Как раз вот для прельщения. Не знаю как. А во-вторых, это уловки фараона. Ну вот мы раз уже дошли до суда. 8 глава, 8 стих. Фараон говорит: «Помолитесь за меня». Кому? Своему Богу. Да? «Помолитесь обо мне Господу, чтобы он удалил жаб от меня и от народа моего». А дальше он даже обещает. Причем это обещание, не знаю, понимает он это или нет, оно ведь дано уже даже не Моисею и Аарону, оно дано Богу. «И я отпущу народ израильский принести жертву Господу». Без всяких условий, без ничего. Моисей говорит: «Когда?» «Завтра». «Будет, чтобы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. Удалятся жабы от тебя и от домов твоих», и так далее. Вот. Значит, и Моисей и Аарон, конечно же, выполняют это. Моисей взывал Господу о жабах. Вот. «Сделал Господь по слову Моисея». Господь, кстати, знает, что Аарон не откликнется. Вот, жабы отошли. 15 стих. «Увидел фараон, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как говорил Господь». Опять, все это было предсказано. Вот, еще одна вещь, на которую тоже здесь нужно обратить внимание. Я уже сказал о том, что что Египет был обществом религиозным. То есть богов, башков там было предостаточно. Мы привыкли воспринимать, ну, как те, кто постарше из нас, привыкли воспринимать противостояние по линии вот верующие и вот атеисты. Особенно те, кто вырос в Советском Союзе. Атеистическая наука, атеистическое воспитическое образование и так далее. Оно противостояло вере. Вот. Но это не так. В большинстве, на протяжении большинства истории человеческой противостояние было, конечно, не по оси атеизма или вера. Это началось уже, ну, во времена в конце 18 века, это французское просвещение. А противостояние все-таки было другое. Это была вера в подлинного истинного Бога, доверие ему, с одной стороны, и религиозность с другой стороны. Надо понимать, что египтяне были очень религиозны. Жрецы у них были, а жрецы были, которые служили разным богам. И многое из того, что касается как раз богопротивного, противостояния Богу в мире, в истории, делалось совершенно религиозных позиций. Ну, например, люди, которые распяли Христа, которые послали Христа на распятие, которые кричали «распни, распни», были не атеистами, Они были вполне религиозны. У них была религия, у них не было веры. А апостол Павел говорит о себе в послании филиппийцам, идя против Христа, выступая против Христа, он был вполне религиозным человеком. У него было, была религия, не было веры до встречи со Христом. 19 стих. И сказали, 8 главы, и сказали волхвы фараону: это перст Божий. Ему волхвы говорят напрямую. А его сердце ожесточилось. И он уже больше не может ничего изменить. Хотя нет, наверное, он все-таки может. Наверное, он все-таки может еще остаться, потому что дальше будут такие моменты. Вот. Такая вот история. Моисей общается с Богом и с фараоном. Фараон общается с Моисеем и со своими волхвами, со своими мудрецами, со своими жрецами, но с Богом он отказывается общаться. А дальше начинаются условия. Если нет сообщений, которые хотел бы прочитать...
Есть сообщения, которые я хотела прочитать. Смотри, они немножко не то чтобы запоздавшие, но просто я их не прочитала. Смотри, Александра Линькова пишет: я поставлю вам лайк, но это не значит, что я поняла все, что вы сказали. Спасибо, слушаю записи, и говорит спасибо за ваш труд, Александр. Но вы можете, если вы что-то не поняли, вы задавайте вопросы. Я думаю, Олег сможет на них ответить.
Не всегда. Александр, а вы думаете, мы вот ведем программу, а вы думаете, мы все в Слове Божьем понимаем? Иногда просто... Знаете, вот есть такая форма, когда, допустим, на какую-то конференцию христианскую приезжает известный пастор. Сейчас это уже меньше, сейчас как-то к этому подпривыкли, хотя, может быть, еще где-то есть. Вот, и там вечер вопросов и ответов. И типа спрашивайте, и, значит, звучит иногда такая вещь, такой посыл, что вот сейчас этот пастор или этот богослов, он на все ответит, он все знает. И молодые пасторы или, там, я не знаю, недавние выпускники семинарии, которые целые 4 года учились, а кто-то и 6 лет, а кто-то и 7 лет, вау. Да, я сейчас типа все отвечу. Вот бывает такое. А кто постарше, однако, да и посмирение, да и молодые, которые посмирение, все-таки исходит вот из чего. Все ответы нам будет давать Бог. Вы совершенно спокойно можете задать вопрос, на который я сейчас не знаю ответа. Я могу дать ответ, который вы не поймете. Почему, кстати говоря, Бог не отвечает сейчас на все наши вопросы? Мы об этом в нашем цикле уже говорили. Одна из мыслей на этот счет заключается в следующем. Если бы Бог ответил сейчас на все наши вопросы, мы бы не поняли. Ну, это понятно, да? Он бесконечный, он имеет бесконечную мудрость, он бесконечное понимание имеет. А мы ограничены. Вот если я сейчас с моим забытым школьным курсом математики попрошу моего друга школьных лет, который мехмат окончил, объяснить мне теорию дифференциальных уравнений, значит, штука вот в чем. Он объяснит, я не пойму. То есть его объяснение будет иметь смысл, я не пойму. Точно так же, если он меня попросит, например, объяснить процессы сдвига гласных, трансформации гласных звуков в германских языках на протяжении там, раннего и позднего средневековья. Вот. Ну, опять-таки, я объясню, я табличку нарисую. Но будет ли это понятно? Поэтому, да, спасибо, что поставили лайк, но при этом не думайте, что мы понимаем все. Конечно, не все.
Смотри, нас спрашивает Виталий Гуринов. Какое толкование на Библию можете посоветовать?
Я могу посоветовать один способ. Очень хороший. Начните с того, чтобы читать и перечитывать Священное Писание. Там 5 раз, 10 раз, один и тот же текст. Знаете, почему я так говорю? Потому что как только мы говорим, я сейчас посоветую толкование, мы подставляем нашего собеседника. Очень велика вероятность, что он просто начнет читать это толкование. Там быстренько Библию почитаем, а сейчас посмотрим, что комментатор пишет. У меня есть любимые комментарии, у меня есть любимые комментаторы. Я их сейчас не буду называть. И это, конечно, далеко не только тот автор по материалам, который делает эти программы. Их много. Если мы говорим о даже не толкованиях, а литературе библейской, все-таки после чтения Библии, сразу после чтения Библии, я бы даже сказал, не толкование, не комментарий, а книжки, где вы можете найти фоновую информацию о том времени, о географии того времени, об истории, о том, какие народы жили, вот какие-то такие вещи, фоновые материалы. Это то, что поможет вам делать ваш первый шаг. А потом уже вы перейдете к комментариям. А по поводу комментариев скажу пару вещей. Есть вопросы, и опять, это вот в нашем эфире звучало, поэтому я сейчас просто это повторю, и это совершенно обоснованно, это звучало в наших вводных эфирах. Задайте себе несколько вопросов. Во-первых, считает ли автор этого комментария Иисуса Христа Господом и Спасителем? То есть он пишет, зная Христа, или он просто пишет о Христе? Второй вопрос. Считает ли автор этого комментария Библию безошибочным, богодухновенным, священным писанием, в котором вдохновлены Богом не только мысли, идеи, а и сами слова? Принимает ли автор этого комментария полную дословную богодухновенность и безупречность священного писания? Если нет, то начнутся вопросы. Например, автор может начать говорить так, вот это вот было подлинно написано, а вот это на самом деле не было написано и так далее. А дальше, принимают ли эти комментарии, этот комментарий, другие консервативные христиане? Опять, комментариев много. Если вы говорите даже не про книжки, а в интернете, ну, слушайте, любой человек может написать комментарий в интернете. Я это написал. А кто-то читает или нет? Ну, еще один вопрос, но это очень субъективно. Когда вы читаете комментарий, ощущаете ли вы в нем любовь к Господу и слову, которое он написал? Это субъективно. Но в любом случае выбор комментария – эта штука достаточно субъективна. Субъективная. Я 28 стих все-таки прочитаю, он замечателен, потому что тут начинаются условия. И сказал фараон, я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне, только, или но, не уходите далеко, помолитесь обо мне Господу. Вот начинается только. Только не уходите далеко. Там другой вариант будет, только уходите, идите в пустыне, только детей оставьте. Это он детей истреблял все время. Только детей оставьте. Только скот оставьте. То есть, ну вот будьте, пожалуйста. Вы служите вашему Богу. Но частичку вашу оставьте в Египте. Почему? Потому что частичка, оставленная в Египте, создает ниточку, за которую потом можно дернуть. Да, даже при том, что израильтяне потом выйдут из Египта, все равно Египет останется в них. Но они оттуда вышли. Для них возврата нет. А вот эта история, да, ты будь христианином только, как в свое время у меня был разговор с одним парнем. Он говорит, да, я, конечно, покаялся, я уверовал, только у меня девушка неверующая, но с ней я расставаться не буду. Я говорю, во фараонство, а? Да, вот эта вот ниточка такая. Вот подумайте просто для себя, просто для жизни, какие ниточки связывают вас, возможно, с тем, с чем связываться, может быть, и не надо. А ведь все на сегодня, по-моему, ну по да, времени.
49 минут.
Да, что-то еще есть из комментариев, нет?
Из комментариев? Давай я прочитаю последний комментарий Оли Карачевой. Она говорит, аминь, церковь многонациональна, Бог нигде не сказал, что заберет конкретную нацию и религию, он заберет церковь свою, детей по всей земле, своих, принадлежащих ему и поклонников своих.
Господи, благодарим Тебя за то, что Ты призвал детей Твоих из всякого колена, из всякого языка, и Ты соберешь нас пред престолом Твоим. И сейчас, Господи, позволь в нашем трудном, раздробленном мире идти в этот мир и призывать людей, которых Ты призываешь, из всякого колена, из всякого языка. И не связываться тем, чем связываться нельзя. Да будет слава Тебе Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует.